волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цханвали, Тбилиси. В студии работает Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия учится жить по правилам нового режима. Как прошел день после самой тихой ночи последних десятилетий? Сегодня с полуночи и до особого распоряжения граждан самопровозглашенной Республики Южная Осетия перестанут выпускать в Россию. Не так страшен коронавирус, как пропуск свадьбы или похорон. В самопровозглашенной Республике Абхазия игнорируют режим самоизоляции. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы и оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии Кети Бачаришвили.
В результате пандемии коронавируса в Соединенных Штатах может погибнуть от 100 тысяч до 250 тысяч человек. Таков официальный прогноз американских правительственных экспертов, обнародованный во вторник Белым домом. Он подготовлен с учетом уже принятых превентивных мер, запрета массовых мероприятий, закрытия школ и многих фирм и самоизоляции. Администрация Трампа до сих пор отказывалась делать публичные прогнозы, ссылаясь на нехватку достоверных статистических данных. Специалисты прогнозируют значительный рост числа зараженных. «У нас впереди очень мучительные две недели», заявил во время брифинга президент Дональд Трамп, выразив надежду, что вскоре, цитата, «мы увидим свет в конце тоннеля». Он назвал готовность следовать карантинным мерам вопросом жизни и смерти. Президент продлил режим чрезвычайной ситуации еще на месяц. По сообщениям прессы, в окружении президента Трампа идут дебаты о необходимости ношения масок американцами, пока специалисты говорят, что здоровым людям маски не нужны. В Испании число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 превысило 100 тысяч. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. За сутки медики зафиксировали более 6 тысяч новых заражений. Всего с начала пандемии в Испании умерло почти 8,5 тысяч человек. В стране введены жесткие карантинные меры. Испания находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. На первом месте находятся Соединенные Штаты. Там коронавирус подтвержден почти у 190 тысяч человек. Более 4 тысяч пациентов умерли. Второе место по количеству заболевших занимает Италия. Почти 106 тысяч человек. Более 12 тысяч человек умерли. Это самый высокий показатель смертности в мире. В Китае, откуда пошло распространение вируса, диагностировано около 82 тысяч заражений. Умерли более 3 тысяч человек. Китайские власти заявляют о снижении скорости распространения COVID-19. В России за сутки зарегистрировано 440 новых случаев коронавируса. В 35 регионах погибли 7 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Россия не станет увеличивать объемы добычи нефти с 1 апреля после истечения ограничительных договоренностей с ОПЕК. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, это может стать сигналом к ценовой войне с Саудовской Аравией. Собеседники Bloomberg рассказали, что Эр-Рияд наращивает объемы производства нефти после развала сделки с ОПЕК в начале марта. Саудовская Аравия предлагала сократить добычу сырья, чтобы поддержать экономику на фоне пандемии. Россия настаивала на сохранении объемов на прежнем уровне. В результате цены на сырье с начала марта упали примерно на 50%. 3 марта президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон проведет переговоры с Москвой и Эр-Риядом для остановки падения цен на нефть. Глава Белого дома уже поднимал этот вопрос в телефонных разговорах с президентом России и наследным принцем Саудовской Аравии. По словам Трампа, стороны готовы к диалогу о том, какие шаги могут быть предприняты для сдерживания падения цен на сырье, пока не сообщается. Выступая вчера на пресс-конференции в Вашингтоне, президент Америки сказал:
«Россия и Саудовская Аравия идут на это, и они действительно идут на это сознательно. Если идти таким путем, цена на нефть падает до такой степени, что Посмотрите, это самое большое снижение налогов, которое мы когда-либо давали. Если вы посмотрите на это таким образом, потому что люди будут платить 99 центов за галлон бензина. Это невероятно во многих аспектах. Это поможет авиакомпаниям, но в то же время это вредно для одной из наших крупнейших отраслей промышленности. Это нефтяная промышленность. Действительно, невозможно представить, что происходит.
Экспорт нефти по нынешним ценам для российских компаний фактически убыточен или близок к тому. Венесуэла отвергла план Соединенных Штатов о создании переходного правительства с участием сторонников президента Николаса Мадуро и представителей оппозиции. С предложением создать новое переходное правительство выступил госсекретарь США Майк Помпео. Он предложил Мадуро и лидеру оппозиции Хуану Гуайдо уйти в отставку. В ответ МИД Венесуэлы назвал план Вашингтона вмешательством во внутренние дела страны. Глава министерства Хорхе Ариаса заявил, что Каракас никогда не примет опеки со стороны иностранного правительства. Ариаса обвинил Вашингтон в стремлении создать в Венесуэле подконтрольное США правительство. Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента в январе прошлого года. Реальные рычаги власти, однако, остались у Мадуро.
Новости представила Кэти Бочеришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Общенациональный карантин. Грузия учится жить по единому протоколу чрезвычайного положения. Как прошел день после самой тихой ночи последних десятилетий? Какова эпидемиологическая ситуация в стране? И что изменится в системе тестирования населения на коронавирус? Расскажет Анастасия Славинская.
Уже в половину девятого вечера улицы Тбилиси были практически пусты. У светофора в ожидании зеленого замерли 2-3 машины, сорвавшиеся с места, как только погас красный. Из сквера вышла женщина с лабрадором шоколадного окраса, а из разговора двух парней, проходящих мимо, донеслось 3000 лари и смех, приглушаемый черными масками, прикрывающими лица. В 9 город замер. Люди подходили к окнам и выходили на балконы, чтобы, вероятно, удостовериться, что картинка, которую показывали по телевизору, соответствует реальности. По информации МВД, прошлой ночью за нарушение комендантского часа было оштрафовано 17 человек в масштабах страны. Размер штрафа за нарушение правил, продиктованных чрезвычайным положением, составляет 3000 лари для физических лиц и 15 тысяч для юридических.
Мы ожидали больше нарушений, но прошлой ночью, когда вступили в силу ограничения особой важности, было зафиксировано очень мало – 17 нарушений в масштабах всей Грузии. Всего же в общей сложности, к сожалению, нам пришлось оштрафовать около 350 человек и 15 предприятий.
На вопрос, как будет проходить пасхальное богослужение в условиях ЧП и комендантского часа, глава МВД не дал однозначный ответ.
Мы все находимся в координации с патриархией, не только МВД, а все правительство. Мы обсудили ряд вопросов. Скоро Пасха, но до нее еще 2 недели. Мы согласуем то, как именно, в какой форме все это пройдет. Что будет через 2 недели, никто не знает.
Тем временем Минздрав Грузии утвердил новый алгоритм, согласно которому круг людей, подлежащих тестированию на коронавирус, расширяется. Определены 3 категории граждан. К первой категории относятся люди, у которых
повышенная температура или симптомы, связанные с дыхательной системой, кашель, отдышка. Тяжелые заболевания нижних дыхательных путей, причина которых не установлена.
Вероятность, что это может быть именно COVID-19, возрастает, если эти пациенты
в течение последних 14 дней находились в тех местах, где были зафиксированы случаи внутренней передачи инфекции. В течение последних 14 дней контактировали с людьми, у которых подозревается наличие инфекции или диагноз был подтвержден.
Ко второй категории относятся пациенты с повышенной температурой. Их, согласно новому алгоритму, будут определять специальные зоны, где они проведут 24 часа. Если тестирование на коронавирус покажет положительный результат, пациент будет переведен в профильную больницу. Что касается третьей, это люди, входящие в группу высокого риска, люди, контактировавшие с инфицированными, медперсонал и другие сотрудники определенных учреждений. 30 марта подобный случай уже был зафиксирован. Коронавирус выявили у медсестры Батумской инфекционной больницы. Как заявил сегодня замглавы Центра контроля заболеваний и общественного здоровья ПАТА Имнадзе, все контакты медсестры выявлены и находятся под наблюдением.
Это моя коллега, герой. Она обслуживала пациента с психическим заболеванием, с которым сложно было наладить физический контакт. Она сделала все, чтобы позаботиться о пациенте, но не смогла остаться полностью защищенной при этом контакте.
Сказал Имнадзе. А на вопрос, не было ли решения о расширении круга людей, подлежащих тестированию, принято с опозданием, дал довольно пространный ответ.
Протокол пишется для того, чтобы врач из Зэма Мачхани или из моего родного села могли использовать одинаковый подход в своем деле. Если нет системы, ничего не получится. Если из 1000 врачей 990 будут выполнять протокол, это означает, что мы на 90% защищены. Разумеется, 100% гарантии мы получить никогда не сможем. Тем более мы имеем дело с медициной. Это ведь не математика.
И традиционные цифры. По данным на 7 часов вечера в Грузии выявлено 115 случаев инфицирования новым коронавирусом. В режиме карантина 5783 человека. По стационарным наблюдениям 301. 23 пациента выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
7 человек были перемещены из Абхазии в карантинную зону в Анаклия. Они контактировали с инфицированной коронавирусом женщиной, которая находится в инфекционной клинике Зугдиди. Здесь же лечатся еще 6 жителей Гальского района. Одного из них доставили на подконтрольную властям Грузии территорию минувшей ночью. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Сейчас все 7 жителей села Саберию Гальского района, контактировавших с инфицированной женщиной, находятся под наблюдением медиков, сообщил утром журналистам губернатор региона Самегрелу Зема Сванети Александр Моцереллия.
Поскольку у них случаи высокого риска, они были переведены на карантин. В инфекционной больнице сейчас находятся всего 2 пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Туда же был помещен еще один человек, 67-летний мужчина. Он перешел сюда из Абхазии, его биологический материал отправлен на исследование. Он не имел контактов с упомянутой женщиной. Сейчас ждем результаты тестов. Там же находятся еще 4 человека, 2 детей с их родителями, которых, предположительно, сегодня выпишем.
Что касается карантинной зоны Анаклия, в изоляции сейчас находятся более 80 человек, говорит Александр Моцереллия. Среди них 7 жителей села Саберию Гальского района. Более 220 человек по всему региону находятся в самоизоляции. Около 500 граждан уже вышли из нее. В инфекционной больнице Зугдиди с подтвержденным диагнозом коронавируса находится один местный житель и жительница села Саберио. Ранее госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Китаван Цихелашвили допускала, что обращений в местные медучреждения из Абхазии и Южной Осетии станет больше. Поэтому власти считают необходимым в кратчайшие сроки задействовать медицинский центр в селе Рухи, находящемся вблизи разделительной линии с Абхазией. Несколько дней назад премьер-министр Георгий Гахария заявил, что этот центр сможет обслуживать пациентов как из региона Самегрело, так и из Абхазии.
В ближайшие дни здесь заработает до 100 мест, которые смогут обслуживать наших граждан, инфицированных коронавирусом. Также будет возможность задействовать карантинные зоны. Здесь есть и гостиницы. Вы знаете, что много людей переходят с территорий, находящихся вблизи линии оккупации. Естественно, мы будем помогать нашим гражданам по обе стороны оккупационной линии.
Сегодня замминистра здравоохранения Тамар Габуния рассказала подробности подготовки этой клиники.
Думаю, для того, чтобы учреждение было готово предоставить базовый сервис по борьбе с коронавирусом, потребуется 2-3 недели. В первую очередь, естественно, подразумеваются изолированные комнаты, в которых специалисты смогут оказывать помощь пациентам. Также будут возможны базовые лабораторные исследования. Будут также установлены дыхательные аппараты. Ведется работа с персоналом, со служащими медицинских учреждений, находящимися поблизости. У таких клиник небольшая инфраструктура, и им будет сложно справиться с потоками пациентов.
Передает слова Тамар Габуния информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Что касается общей ситуации в регионе, здесь проводится термоскрининг населения. Сейчас врачи на дому проверяют температуру у всех жителей села Зедаецери. Именно здесь проживает мужчина, у которого был выявлен коронавирус. Были проверены уже более 800 местных жителей, сообщил сегодня губернатор региона. Ни у одного из них не было повышенной температуры. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Сегодня с полуночи, то есть с ночи на 2 апреля и до особого распоряжения, граждан самопровозглашенной Республики Южная Осетия перестанут выпускать в Россию. Дополнительную обеспокоенность в Цхинвали вызвала новость о первых двух случаях заражения коронавирусной инфекцией в Северной Осетии. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Ленты новостей вчерашнего дня буквально пестрили сообщениями по теме коронавируса. Президент Анатолий Бибилов лично проверил инфекционную больницу в Цхинвале на готовность приема пациента в случае вспышки инфекции. Он выразил беспокойство о врачах, которым, возможно, предстоит работать в нелегких условиях. Но министр здравоохранения Георгий Точиев успокоил его. По его словам, Минздрав ждет поступления костюмов химической защиты. Сам президент на фотографиях был одет в обычный одноразовый медицинский халат и защитную маску. Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, который возглавил премьер-министр Эрик Пухаев, рекомендовал правительству республики приостановить пропуск граждан Южной Осетии через Югостино-российскую границу в ночь на 2 апреля. Ближе к вечеру вторника, 31 марта, появилось телевизионное обращение Бибилова к гражданам республики в связи с ситуацией по коронавирусу. Он призвал сограждан проявлять сознательность и не поддаваться панике. Закрытая дорога с Россией дала по его словам, еще больше запас по времени.
Ограничение на поездки в Россию дает Южной Осетии еще больше запас по времени. Мы получили своего рода отсрочку. Имеем возможность подготовиться к худшему сценарию, которого, я очень надеюсь, удастся избежать. Мы можем использовать опыт других стран и должны это использовать. У нас нет случаев заражения, а мы уже тестируем граждан на распознавание инфекции. По моему поручению прорабатывается план на случай необходимости введения режима чрезвычайной ситуации. Еще раз подчеркну, сегодня такой необходимости нет. В случае заболевания COVID-19 в Южной Осетии не выявлены, но мы должны быть к этому готовы.
Министерство обороны Южной Осетии сообщает о переходе на особый режим несения службы. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ведомства. Цитата. В соответствии с приказом министра обороны генерал-лейтенанта Ибрагима Гасиева до 12 апреля отменены все публично-массовые мероприятия, запрещены увольнения из расположения, а также выход за пределы войсковой части военнослужащим срочной службы. Конец цитаты. А Министерство образования обещает сохранить зарплату и должность тем педагогам школ, которые не могут работать в условиях дистанционного обучения. Парламентарии Южной Осетии также предложили ряд мер, призванных бороться с распространением коронавирусной инфекции. Список рекомендаций опубликован в местных СМИ. Первое. Расширить информационный фон о состоянии эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 в СМИ и о соблюдении мер личной гигиены. Второе. Обеспечить дезинфицирующими средствами население. Третье. Органам социальной службы усилить работу социально незащищенными слоями населения. Четвертое. Соответствующим службам подготовить оборудование для дезинфекции всего города. И пятая рекомендация – освободить юридические и физические лица от всех видов арендной платы на время карантина. Жители Южной Осетии обеспокоила новость о выявлении двух больных коронавирусом в соседней Северной Осетии. Сообщение со ссылкой на официальный сайт правительства Эр-Суалани было распространено сегодня, хотя еще накануне об этом узнали из социальных сетей. Введение режима строгого карантина в Цхинвале вновь заговорили уже на уровне обывателей. Журналист Ганна Яновская решила высказаться на своей странице в социальной сети Facebook уже как мать трех малолетних детей. В беседе с «Эхом Кавказа» она объяснила свою позицию.
Я считаю, что нужен жесткий карантин, потому что в первое время, честно говоря, я тоже недооценивала ситуацию. Но когда уже стали болеть люди в России, я поняла, что это совсем рядом и близко. Я детей, которых отпустили со школы на карантин, и спасибо, что сделали карантин для деток, сразу изолировала от улицы, не разрешала выходить. Чем мы до сих пор и занимаемся, сидим дома. Но наш карантин, он карантин в кавычках. Муж у меня ходит на работу, свекровь у меня ходит на работу, общаются с людьми, которые тоже ходят на работу. Поэтому я считаю, что это половинчатый карантин, и ни к чему хорошему он нас не приведет. Дай Бог, чтобы у нас в республике не было зарегистрировано ни одного случая с коронавирусом. Но я считаю, что лучше перестраховаться, тем более, что наша медицина, скажем так, не лучше и не круче медицин во всем мире.
Сегодня правительство Южной Осетии окончательно приняло постановление приостановить пропуск граждан Южной Осетии через российско-югостинскую государственную границу, кроме грузового транспорта, до особого распоряжения. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, моравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хавшот,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
В связи с пандемией коронавируса люди повсеместно поделились на три условных лагеря – скептиков, паникеров и на тех, кто достаточно адекватно реагирует на происходящее. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил остановиться на национальных особенностях первой группы в Абхазии.
Во многих СМИ в эти дни можно встретить рассуждения о том, что в связи с развивающейся на наших глазах пандемией коронавируса люди изначально поделились на три лагеря – пофигистов, которые демонстративно игнорируют опасность, паникеров и на людей, достаточно адекватно реагирующих на происходящее. При этом, по мере того, как лавинообразно развивалась пандемия, первый из названных лагерей начал таять на глазах, хотя наиболее стойкие в нем будут, наверное, держаться до последнего вздоха. В Абхазии присутствуют, разумеется, все эти группы населения, но, как и во всех странах, со своей спецификой. Она у нас заключается, во-первых, в том, что на территории маленькой Абхазии до сих пор нет ни одного зарегистрированного больного с коронавирусом. Контактировавшие с Нино Хитсуриани, о которой я рассказывал на «Эхе Кавказа» вчера, и которая в минувшее воскресенье транзитом провезла коронавирус от Псоу до Ингура, а сейчас находится в инфекционной больнице Зугдиди, пока к данной категории не отнесены. Вторая особенность местной специфики заключается в том, что если, скажем, в России после объявления Путиным текущей недели нерабочей, тамошние пофигисты радостно ринулись поначалу на посиделки с массой друзей и гуляние по бульварам, то у нас постепенное введение ограничительных мер карантинного характера столкнулось прежде всего с тем, что называется традицией многолюдных свадеб и похорон. Борьба с этой традицией в случае похорон подразумевались поминальные застолья на протяжении всех дней прощания с покойным, активно велась и в советские времена, резко усиливаясь после соответствующих постановлений партийных органов, продолжилась в постсоветской время в виде призывов властей и СМИ, пока на все это окончательно не махнули рукой. Речь в ходе этой борьбы шла о гигантомании, о лишних тратах продуктов питания и о превращении свадеб в коммерческие проекты. А вот сейчас они стали квалифицироваться как массовые мероприятия, способные стать источником большой угрозы эпидемиологического характера, проведение которых было официально распространено распоряжением ИО президента Абхазии, запрещено с 26 марта. Если говорить о свадьбах, то их сезон в Абхазии, как хорошо известно, приходится на сентябрь-декабрь, весенние месяцы, они проводятся редко. Но ведь проводятся. Свадьбы, казалось бы, можно отложить до лучших времен. Так, собственно, большинство их организаторов и поступило. Сухумчанка Ада Адлиба делилась мыслями в интервью местному СМИ. «Моя свадьба, на которую приглашалось 700 гостей, должна была состояться 2 мая. Эта дата не попала под ограничительные сроки, но мы решили не подвергать опасности здоровья близких и гостей. И даже если ко дню нашей свадьбы, который намечался, вируса не будет, нужно дать обществу время прийти в себя. Отменить пришлось и свадебное путешествие в Европу». Конец цитаты. В данном случае удалось избежать финансовых потерь, потерь, так как скоропортящихся продуктов организаторы застолья еще не закупили. Но бывает и по-другому, когда была запланирована дата свадьбы, о грозящей опасности просто не задумывались, а к последним дням марта подготовка свадьбы вошла уже в завершающую фазу. Минувшие выходные свадьбы на 700 человек сыграли в селе Баслах Ачимчирского района. Видео с торжества быстро распространилось по социальным сетям и вызвало немало осуждений. С похоронами, понятно, дело сложнее. Их не отложишь до 20 апреля, на которое намечено пока что окончание карантинных мер. И хотя один из интернет-фрумчан пытался шутить, надо соболезновать дистанционно с помощью СМС, покойникам все равно, а живые не будут заражаться. Конец цитаты. Его шутку не приняли. Еще один фрумчанин рассуждал: традиции и обычаи – очень устойчивая структура, и она все равно под страхом смерти будет функционировать. Попробуйте объяснить убитым горем родственникам, что приходить сочувствовать им нельзя. Конец цитаты. Конечно, всегда нужно искать в зависимости от суммы обстоятельств какое-то оптимальное решение. У меня не было необходимости ходить на похороны полгода, а тут вдруг в конце марта одни, другие, и такие, что не пойти было нельзя. Но меня поражало, что отдельные люди при встречах на этих похоронах не могли удержаться от объятий и лобызаний, как будто ничего вокруг не происходит. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Правительство выделит на экономическое спасение Грузии около 2 миллиардов лари. В пакет помощи войдет и оплата коммунальных услуг для экономных граждан. Планы правительства изучил Ираклий Арагвелидзе.
Как заявил на заседании Координационного совета премьер Георгий Гахария, 2 миллиарда лари будут направлены на сохранение рабочих мест и поддержку бизнеса. Экономика Грузии должна быть готова к быстрому восстановлению стартовых позиций, которые она имела до начала кризиса, заявил премьер.
Мы полны решимости сделать все возможное для поддержки крупных инфраструктурных проектов, а также для обеспечения стабильного производства при максимальной поддержки системных секторов экономики. В связи с этим мы мобилизовали в бюджет 2 миллиарда лари. Это мы планируем на начальном этапе, на основе данных, которые мы имеем сегодня.
Как отметил глава правительства, помимо этих средств, в бюджете предусмотрены прямые ассигнования в размере 351 миллиона лари, напрямую выделяемые Минздраву для борьбы с коронавирусом. Население также получит адресную помощь в пределах 2 миллиардов пакета, пообещали в правительстве. С марта коммунальные расходы граждан, потребляющих менее 200 киловатт электроэнергии и менее 200 кубометров природного газа в месяц, будут полностью вместе с водоснабжением и уборкой мусора покрыты в марте, апреле и мае. Член политсовета грузинской мечты Ираклий Кубахидзе также рассказал о возможной адресации помощи гражданам, ставшими безработными во время режима чрезвычайного положения.
Число граждан, оставшихся без работы в марте, будет известно примерно 15 апреля. Это позволит нам подсчитать наши возможности для определения объема и формы помощи. Сегодня это невозможно по объективным причинам.
По словам Кабахидзе, правительство мобилизует эти средства за счет различных статей экономии и предполагаемой помощи со стороны международных финансовых институтов. По словам экономиста, профессора университета в Кавказе и Сакартвелу Акакия Цумая, инициативы власти можно только приветствовать. Впрочем, правительству не мешало бы внести ясность в целый ряд пунктов, напомнил специалист.
Получается, что власти пока только приступают к формированию баз данных новых безработных, хотя было предостаточно времени, чтобы очертить круг нуждающихся в адресной помощи лиц. Я бы предпочел выделение помощи в форме продуктовых ваучеров, так как непредсказуемость курса лари значительно обесценивает денежные выплаты. Но все же и главная неясность состоит в том, в счет чего высвобождаются эти 2 миллиарда лари, если это произойдет за счет снижения расходов государства госаппарата, то это можно будет приветствовать. В случае же, если это произойдет за счет внутреннего долга, то в этом случае по лари будет нанесен новый удар, и нового инфляционного витка не избежать.
Инфляцию молодые не обязательно.
Между тем, правительстве заверяют, масштабные инфраструктурные проекты, в том числе строительство автобана «Восток-Запад», будут продолжены в прежнем режиме. Также постановлением Кабмина утвержден список 67 компаний, которые не ограничат работу во время режима чрезвычайного положения. Костяк предприятий составляют объекты транспортной, сырьевой и энергетической инфраструктуры. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Наши корреспонденты передают из Тбилиси Цанвали Сухуми. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кетти Бачаришвили.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии выросло до 115. Об этом сообщается на правительственном портале StopCovid. 22 пациента уже выздоровели, двое инфицированных. Граждане Австрии покинули страну. Летальных случаев нет. При этом в карантине находятся 5106 граждан. Под наблюдением врачей в стационарах 294. 7 жителей села Сабирио-Гальского района Абхазии, которые контактировали с инфицированной коронавирусом женщиной, доставлены в карантинную зону Анаклия. Они накануне поздно вечером перешли на территорию, подконтрольную властям Грузии. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Самегрело Земус Ванетти Александр Моцарелья. В инфекционной клинике Зугдиди находится еще один житель Гальского района. Его анализы уже направлены в лабораторию Лугара. При этом он не контактировал с инфицированной женщиной. У двоих детей же, доставленных в Зугдидскую клинику накануне, характерных симптомов коронавируса не наблюдается. Министры иностранных дел стран-членов НАТО одобрят новый пакет помощи для Украины и Грузии. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что это усилит политическую и практическую поддержку обеих стран. «Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, чтобы больше укрепить наше партнерство, включая учения в Черноморском регионе, которые являются стратегически важными для НАТО», — отметил он. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейл Хатчисон при этом заявила, что двери альянса открыты для стран-аспирантов Грузии, Украины, а также Боснии и Герцеговины. Программа развития Организации Объединенных Наций поставила Абхазии вторую партию предметов медицинского назначения первой необходимости. Помощь включает 12 тысяч хирургических лицевых масок, а также 1780 литров дезинфицирующих средств, применяющихся в условиях стационара. Кроме того, 35 литров дезинфицирующего средства для рук было предоставлено продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Как сообщалось ранее, первая поставка была осуществлена ПРООН при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию 20 марта 2020 года и включала 500 комплектов средств индивидуальной защиты для медицинских работников, 500 литров дезинфицирующего средства для рук и 600 литров жидкого мыла. Первая информация о возможном контакте жителей Абхазии с инфицированным вирусом COVID-19 должна стать тревожным сигналом для международного сообщества в целях расширения местных усилий по предотвращению более широкой вспышки поставки медицинских товаров, а также обмен опытом, необходимо наращивать стремительными темпами, заявила глава ПРООН Луиза Винтон. Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия ввело ограничения на выезд граждан в Россию, сообщает агентство РЕС. Принято постановление о приостановке пропуска граждан Южной Осетии через российско-югостинскую государственную границу, пункт пропуска Нижний Зарамак-Рук, с 0 часов 2 апреля до особого распоряжения в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Ограничения не коснутся грузовых перевозок, говорится в сообщении.
С новостями была Кетти Бачаришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Михаил Саакашвили на фоне усугубляющегося в Грузии кризиса в связи с пандемией коронавируса перешел к прямым обвинениям в адрес своего главного политического оппонента. Третий президент Грузии назвал лидера грузинской мечты главным выгодополучателем в сегодняшней непростой для страны ситуации. Что стоит за разоблачениями Михаила Саакашвили? Искреннее негодование из-за неорганизованных действий власти или долгосрочные политические планы? Выяснял Владимир Унанянц.
Третий президент Грузии перешел в атаку. Михаил Саакашвили, еще пару недель назад признававший, что главный враг Грузии сегодня не Бедина Иванишвили, а коронавирус, вновь вернулся на прежние позиции. Экс-глава государства отреагировал на последние действия нынешнего правительства страны. Прекращение работы пунктов обмена валюты жестким политическим выпадом в адрес лидера грузинской мечты. По словам экс-главы государства, этими действиями нынешний неформальный правитель страны Иванишвили пытается обворовать народ и без того находящийся в отчаянной ситуации.
Грузинские банки хотят полностью забрать себе этот бизнес. И это еще можно было бы как-то объяснить, если бы не тот факт, что 90% грузинских банков контролирует один акционер – Бедина Иванишвили. То, что он закрыл пункты обмена валюты и оставил без работы и источника доходов более 5000 человек, означает, что в течение ближайших нескольких месяцев Иванишвили положит в карман сотни миллионов долларов. Это уже переходит все границы. Стань рядом с людьми или не мешай людям жить. Не отнимайте последние копейки.
По мнению некоторых наблюдателей, последние заявления экс-президента Грузии выделяются на фоне критики со стороны оппозиции тем, что если последние воздерживаются от политических заявлений, говорят лишь о технических недочетах правительства, Саакашвили прямым текстом обвиняет своего главного политического оппонента во всех нынешних бедах грузинского народа. И тактика себя оправдывает. Все больше людей, действительно оставшихся в результате введения чрезвычайного положения комендантского часа фактически без источников заработка, все громче критикуют действия правительства. Одна из тех, кто работал в закрытых отныне пунктах обмена валюты, Инга Матиташвили, записала видеообращение к премьер-министру страны Георгию Гахарии.
Я обращаюсь к господину Гахарии и всем тем, кто отвечает за все это. Пусть так же, как они ввели чрезвычайное положение и комендантский час, точно так же четко и ясно объяснят нам, людям, оставшимся без средств к существованию, как они планируют обеспечить нас работой в условиях самоизоляции. Мы исчерпали все наши запасы и дошли до того пика, который называется паника.
Сам Георгий Гахари на сегодняшнем брифинге заверил, правительство намерено позаботиться обо всех, кто оказался в тяжелом материальном положении. Для этого будет выделено порядка 2 миллиардов лари. Но четкого плана распределения средств премьер-министр не представил. Будущие действия правительства в этом направлении пока выглядят довольно туманно.
Мы понимаем, что должны идентифицировать каждого нашего гражданина, потерявшего работу. И после того, как осуществим эту идентификацию, предпримем специальные мероприятия для оказания им прямой помощи.
Тем временем Михаил Саакашвили усиливает натиск. Инициированная им раздача населению дефицитных медицинских масок и перчаток вкупе с товарами первой необходимости стала плацдармом для укрепления доверия, считают наблюдатели. Теперь пришло время второго шага. Одна из наиболее болезненных точек, на которой давит экс-президент, неспособность правительства обеспечить полную эвакуацию грузинских граждан из-за рубежа. Многие из них остались без крыши над головой. И заявление Саакашвили о том, что он уже договорился с несколькими международными авиакомпаниями о своевременном вывозе людей, и лишь упорное нежелание нынешнего грузинского правительства принять помощь от своего политического оппонента мешает осуществить масштабную спасательную операцию, начинает приносить Михаилу Николаевичу политические дивиденды. Бедина Иванишвили, впрочем, предпочитает не светиться. За период кризиса председатель грузинской мечты так ни разу и не появился. Нигде. Единственное косвенное проявление вовлеченности миллиардера и председателя правящей партии в борьбу с коронавирусом было выражено в заявлении двухнедельной давности благотворительного фонда «Карту» о готовности выделить правительству любую сумму денег.
Фонд «Карту» выражает готовность в случае любой необходимости, любой финансовой и другого вида потребности своими средствами покрыть эти затраты и выделить государству тот объем финансового ресурса, который будет необходим для защиты населения от распространения вируса. Наша страна и наш народ прошли через много вызовов, и мы уверены, что вслед за цивилизованным миром, в результате поддержки друг друга, мы сможем справиться и с этим вызовом успешно.
Воспользовавшись воспользовалась ли этим предложением правительство, если да, то на каких условиях, не ясно. Впрочем, критики нынешнего руководства страны уже намекают, откуда могли появиться озвученные Георгием Гахария 2 миллиарда лари. В любом случае, внезапно возросшая активность Михаила Саакашвили может спутать политические планы многим, в том числе не только властям, но и хрупкому объединению оппозиционных сил. Так или иначе, третий президент Грузии явно намерен перестать играть роль стороннего наблюдателя и использовать пандемию коронавируса и сопутствующие ей проблемы для возвращения образа эффективного менеджера, способного вывести страну из тяжелого социально-экономического кризиса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия считает незаконными и необоснованными 3 судебных решения в отношении лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях. Одного из них суд отпустил из зала суда, двоим другим изменил меру пресечения с заключением под стражу на домашний арест. Верховный суд ответил прокуратуре, что ни по одному из обвиняемых следствие не предоставило достаточных оснований для заключения под стражу. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Фигуранты 3 резонансных преступлений, которые ранее были взяты под стражу, решением суда освобождены. Речь идет об активном стороннике избранного президента Аслана Бжания и активисте политической партии Амцахара Мизани Зугба, обвиняемом в посягательстве на жизнь сотрудников милиции и незаконном обороте огнестрельного оружия. По версии следствия, 16 марта он и 3 других фигурантов уголовного дела не подчинились требованию сотрудников милиции остановиться и при задержании открыли прицельный огонь по машине, которая их преследовала. Другой фигурант уголовного дела, генеральный директор госкомпании «Абхазтоп» Беслан Авицба, обвиняется в хищении государственного имущества в особо крупном размере. Его подозревают в совершении нескольких коррупционных преступлений и нанесении ущерба в размере более 31 миллиона рублей. Третий подозреваемый – полковник милиции, начальник паспортного управления Министерства внутренних дел Вадим Квацба, которого обвиняют в незаконной выдаче за денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч долларов США паспорта гражданина Республики Абхазия. Верховный суд отменил арест Мизана Зугба и освободил его в зале суда. Двум другим, Беслану Авицба и Вадиму Квацба, заключение под стражу заменил на домашний арест. Генеральная прокуратура считает эти судебные решения незаконными и необоснованными. Ситуацию прокомментировал заместитель генерального прокурора Руслан Тыркба.
Вынесенное в отношении Зугба решение является прерогативой суда кассационной инстанции. Прокуратура в данном случае, не входя в словесную полемику, также реализует свое право при получении полного текста соответствующего решения. Оно в установленные законом сроки будет обжаловано в вышестоящую инстанцию Президиум Верховного Суда Республики. Что же касается озвученных пресс-службой Верховного Суда довода в отношении фигуранта другого уголовного дела Авицба Беслана, в частности отсутствие препятствий для следствия его ненахождения под стражей, то у прокуратуры в данном случае имеются свои основанные на законе аргументы. При обращении соответствующим ходатайством об аресте Авицба орган предварительного следствия строго руководствовался требованиями статьи 97 уголовно-процессуального законодательства. Когда находясь на свободе, лицо может скрыться от суда и следствия ввиду тяжести совершенных им преступлений, в том числе может активно противодействовать объективному ходу расследования.
По мнению прокуратуры, такого рода решения, при которых обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях лица в период расследования находятся на свободе, парализуют работу органа предварительного расследования по сбору доказательств и установлению истины. Вчера Генеральной прокуратуре ответила пресс-служба Верховного суда, которая заявила, что по всем 3 фигурантам следствие не представило суду оснований для их заключения под стражу. Сегодня Республиканская общественная организация ветеранов войны АРОА распространила заявление, в котором выразила свое отношение к изменению меры пресечения для Зугба, Авицба и Квацба. Ветераны недоумевают, почему в отношении милиционера, подозреваемого в незаконной выдаче паспорта гражданина Республики Абхазия, не нашлось оснований для продления меры пресечения в виде заключения под стражу. Почему активист политической партии, который много раз вещал на разных информационных площадках, позволяя себе говорить о правильности поведения в обществе, призывая к соблюдению закона, задержанный сотрудниками правоохранительных органов и оказавший им при задержании вооруженное сопротивление, освобождается из-под стражи в зале суда? Следуя правилам формальной логики, у вышеуказанных лиц гораздо больше возможностей оказать влияние на ход следствия, скрыть следы преступления, запугать свидетелей, чем у обычного гражданина нашей страны, который содержится под стражей по подозрению в совершении мелкой кражи, пишут они. И напоминают о равенстве граждан перед законом и выражают надежду на справедливое расследование преступления и заслуженное наказание для виновных. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Еще раз вернемся к теме коронавируса нашей традиционной рубрики «Не круглый стол». Сегодня его провела моя коллега Кэти Бачуришвили.
Коронавирус меняет мир, и, наверное, с этим уже мало кто спорит сегодня. Некоторые сообщества не готовы отразить эту опасность и оказываются на грани распада. Евроскептики поговаривают, что такая угроза нависла и над европейским сообществом тоже. Таким образом, эта угроза может негативно повлиять и на страны, которые с ним ассоциированы, которые взяли за свой ориентир европейские ценности и так далее. И вот сегодня о том, что может угрожать европейскому сообществу и косвенно этим странам, в том числе и Грузии, мы хотим поговорить с аналитиком Грузинского фонда стратегических и международных исследований, директором Центра европейских исследований этого фонда Кахой Гогулашвили и его коллегой, бывшим послом Грузии в Великобритании Георгием Бадридзе. И, Батну Георгий, наверное, к вам у меня первый вопрос. Вы согласны с тем, что Евросоюз что-то проморгал, и над ним нависла реальная угроза распада? Если согласны, то какие веские доказательства или аргументы могут быть на этот счет?
Во-первых, я согласен с вами, что вся эта ситуация с коронавирусом представляет собой настоящее испытание как для мирового сообщества в целом, так и для таких союзов, как Европейский Союз, и в то же время для индивидуальных стран. То, что касается, как себя показал Европейский Союз до нашего вот до этого времени, это, можно сказать, дает почву, а некоторым и предпосылки для того, чтобы думать, что Европейский Союз оказался не готов к такому испытанию, и что его действия не соответствуют духу и его назначению. И, конечно, скептики, особенно те, которые вообще к Евросоюзу относятся негативно, обязательно будут пытаться использовать некую пассивность, недостаточную проявленную солидарность, как аргумент для того, чтобы Евросоюз совсем перестал существовать в будущем. Но я бы предостерег обе стороны. Да, я тоже считаю, что Евросоюз должен более активно действовать на межгосударственном уровне, проявлять большую солидарность, в том числе и в первую очередь в Италии, в Испании, в других регионах, где особенно критическая ситуация создалась. Но с другой стороны, я бы хотел тоже предостеречь евроскептиков не очень сильно желать распада Евросоюза, потому что их цели, скажем, национальные государства, которые они получат, возможно, не будут полностью осуществлены, потому что, очевидно, очень многие, наверное, просто не помнят, что собой заменил Европейский Союз, каким была Европа до того, как начался процесс интеграции, что предшествовало, какая была политическая система и взаимоотношения между этими самыми государствами. Все мечтают о каком-то идеальном мире, где национальные государства Европы мирно сосуществуют. Но я бы просто напомнил, что первый раз и самый долгий период мирного сосуществования европейских государств за всю свою историю настал после того, как начался процесс евроинтеграции. До этого это были европейские государства в более или менее постоянном соперничестве, которое очень часто выливалось в кровопролитные огромные войны. 70 лет европейской интеграции дал Европе самый длинный период не только стабильности мира, но и благосостояния. Все это сейчас взвешено и стоит, так сказать, на часах. И желать распада Евросоюза, который, да, действительно нуждается в реформировании, просто очень-очень неблагоразумно и опасно.
Баднукаха, практически все страны Евросоюза на сегодняшний день закрыли границы и стали действовать в условиях пандемии самостоятельно. Это можно назвать правильным поведением европейского сообщества в критический момент?
Да, я думаю, поведение вполне нормальное и адекватное, потому что представьте себе, Грузия сама по себе не является каким-то интегральным или федеральным государством. И в Грузии мы видим, что границы между какими-то регионами закрываются. То есть это условное закрытие, конечно, но все-таки оно практически имеет свое влияние на свободу передвижения людей. То есть свобода передвижения людей в Европейском Союзе, это, конечно, граждан, это, конечно, одна из таких святых свобод, из важных, самых важных четырех свобод. Это не означает, что в момент кризиса или войны, или какого-нибудь катастрофы, административные границы не могут закрываться. Они могут закрываться даже в городах. Так что я не вижу какой-то катастрофы и вот какого-то предвосхищения разрушения Союза, потому что во время вот такого кризиса, пандемии, с целью не распространения вируса через границы приняты такие временные меры. Я думаю, что это вполне оправдано. Во-вторых, я хочу сказать, что Европейский Союз сам по себе, конечно, находится в состоянии развития. Он не был создан именно для того, чтобы в моменты кризиса брать на себя, значит, ответственность за управление всеми, значит, процессами.
Ну вот я об этом упущении как раз сказал, если это упущение, конечно.
Нет, это не упущение. Дело в том, что все развивается постепенно. Европейский Союз вначале это была идея создания единого рынка и создания, знаете, экономического союза. Поэтому в этом направлении шел Евросоюз почти 50 лет. И только за последние 20-25 лет, ну, если так конкретно говорить, с 92-го года начался процесс уже создания политического союза и союза в других областях, кроме экономики. А тем более, что касается вопросов там управления кризисами и даже вопросы, например, единой обороны. То есть Европейский Союз только формирует вот эти единые структуры в этом направлении. Они слабы, они не могут отвечать, конечно, таким ситуациям до сих пор. Всем известно, что Европейский Союз в случае войны, если бы не было НАТО, то Европейскому Союзу было бы трудно коллективно защищаться, потому что эти структуры не развиты. Точно так же не развиты до конца структуры, хотя и Еврокомиссия стараются создавать возможности и законодательную базу, и другие инструменты для единого ответа на вот эти катастрофы, но пока еще это не достигло своего уровня. То есть Европейский Союз настигла вот эта пандемия в какой-то фазе развития, где управление этими процессами не централизовано, то есть не сверхнационализировано, я бы сказал. Так что управление в основном взяли в руки государства. Но дело в том, что и сейчас уже видно, что пандемия – это не только кризис такой медицинского характера или относящийся к здравоохранению.
В том-то и дело,
но
да.
Но это кризис, который влечет за собой уже экономический кризис, конечно же. Что касается экономического кризиса, Европейский Союз имеет такой опыт. Несколько таких кризисов было пережито этим союзом, и в результате этих кризисов появились новые инструменты, новые возможности. Интеграция еще больше углубилась. И сейчас идет разговор уже о том, что, во-первых, страны уже, хотя есть противоречия, не надо отрицать, что южные и северные страны в какой-то на прошлой неделе вот состоялось это и заседание Европейского Союза.
Да, да. Как раз у меня и был один из вопросов к вам. Итальянский премьер назвал дискуссию не просто вот разногласиями, а жесткой откровенной конфронтацией. И как при таком положении дел выйти из ситуации, даже при самом оптимистичном прогнозе с распространением пандемии, а я уже не говорю о худшем сценарии?
Ну, я хочу сказать, это тоже нормально. У всех есть нервы, состояние критическое, и, конечно же, в политику входят вот такие резкие выражения, и, может быть, даже угрозы, и, может быть, даже шантаж будет иметь место на государственном уровне, я бы сказал. Например, кто-то может сказать, что мы выйдем из Европейского Союза, если, допустим, мы не получим возможность доступа к европейским фондам, если Европейский Центральный Банк не выдаст нам евробонды и тому подобное. Это понятно. Но я хочу сказать, что и сейчас уже проглядывается, вот это, что европейские страны без друг друга не могут. И, конечно, те страны, которые в большем кризисе в данный момент, как Италия, Испания, даже Греция тоже, и Франция, как ни странно, на их стороне сейчас, все они требуют максимально получить централизованную какую-то помощь с европейских институтов.
Да, прошу прощения, да-да. Уже даже в середине марта Брюссель принял какие-то очень важные меры, да, в борьбе с пандемией, выделил из бюджета 37 миллиардов евро, Центробанк расходует средства, чтобы стабилизировать это финансовый рынок.
Конечно, конечно. Я хочу сказать, что ответ на централизованном уровне ответ есть, но разговор о том, что он недостаточный. Например, Лагард, председатель Центрального банка, она отказалась выпускать евробонды в большом количестве для того, чтобы поддержать четвертые страны. Но есть такие разногласия, я хочу сказать. И еще вопрос второй о создании вот общего фонда, в котором все страны сложатся и получат больше те страны, которые больше пострадали и тому подобное. То есть какой-то фонд солидарности, чтобы да, конечно же, идет об этом там, большой спор, но я хочу сказать, что в результате этого появляется уже идея о том, как надо усиливать совместную систему вот, защиты от катастроф и вот таких кризисов, и как создавать еще более сильные институты, которые смогут в будущем лучше и адекватно ответить на такие вызовы.
Спасибо. И вопрос у меня к вам обоим. Как эта ситуация может отразиться на связях Грузии с Евросоюзом? Я понимаю, что ничего невозможно сейчас предсказать, но возьмем два варианта. При худшем и при лучшем развитии событий, скажем так.
У Грузии пока что нет никакой альтернативы, которого показала бы лучший вектор развития, лучшую модель экономического и политического развития, чем мы видим тот, который мы выбрали уже некоторое время как пример. Это раз. Второе. У Грузии, наверное, еще очень долго и вообще не знаю когда, может быть более верный союзник, который только предоставляет возможность свободной торговли, но в течение десятилетий оказывает серьезную политическую и экономическую помощь. Да, кризис будет иметь свое влияние на эти отношения, но все познается в сравнении. Я не вижу лучшей модели в будущем, и я не уверен, что у Грузии будет более серьезный и значительный партнер в своем политическом и экономическом развитии, чем Европейский Союз. Что бы ни случилось в Европе, Грузия должна продолжать очень серьезное, глубокое партнерство и интеграцию с этим регионом.
Ваш ответ.
Я хочу сказать, что Евросоюз, даже вот как будто бы он кажется растерянным, и кажется, все страны вот как-то закрылись, изолировались, и все. Все равно мы от Европейского Союза уже получаем 20 миллионов поддержки. Вообще не только Грузия, но и на все вот пространство ассоциированных стран, которые сближаются с Европейским Союзом. Европейский Союз выделил довольно серьезную помощь также Западным Балканам и серьезную помощь всем странам Восточного партнерства. Грузия получит срочно 20 миллионов евро в поддержку, чуть погодя 70 миллионов еще на поддержку вот именно касающейся вот этого кризиса. Я думаю, что даже вот такой момент, такое решение, которое приняли в Европейском Союзе, означает, что у Европейского Союза нет никаких иллюзий насчет того, что надо разорвать связи, надо прекратить эту политику, надо замкнуться в себе, на своих проблемах, и прекрасно видят, что будущее Европейского Союза не только в Европейском Союзе, но и в его соседях, и в его окружении, в регионе, и в распространении европейских ценностей и европейского образа управления на все его окружающие регионы. И, конечно же, сближение этих стран с Европейским Союзом. Я думаю, что в этом отношении этот кризис, он ничем не отличается от других кризисов, которые случились в мире и в Европе. И он создаст новые стимулы стимулы даже для сотрудничества. И ни в коем случае не разделит Европу, а еще более объединит. И в том числе Спасибо. Мы считаем себя, конечно, частью Европы. И мы объединимся в этом процессе точно так же, как и многие из наших других друзей и партнеров.
Спасибо. Я напомню, что сегодня нашими собеседниками за некруглым столом были директор Центра европейских исследований Грузинского фонда стратегических и международных исследований Аха Гогулашвили и его коллега, бывший посол Грузии в Великобритании Георгий Бадридзе.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кейти Бачуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.